эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Тихоокеанский остров Тувалу отозвал признание независимости Абхазии и Южной Осетии. В Сухуми незаконно снесены два исторических здания. Группа российских экспертов подготовила доклад о российско-грузинских отношениях. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях президент России Владимир Путин позвонил канцлеру Германии Ангеле Меркель для обсуждения различных аспектов ситуации на Украине. Россия сокращает количество своих военнослужащих рядом с украинской границей. Бывший премьер-министр Израиля признан виновным в коррупции. Президент России Владимир Путин позвонил федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель для обсуждения различных аспектов ситуации на Украине, в том числе возможности международного содействия восстановлению стабильности. В ходе беседы Путин подчеркнул важность проведения на Украине конституционной реформы, ориентированной на обеспечение законных интересов жителей всех украинских регионов. При обмене мнениями по Приднестровью Путин заявил о необходимости принятия эффективных мер, направленных на снятие фактической внешней блокады этого региона и поиска справедливого и всеобъемлющего решения приднестровской проблемы, сообщила пресс-служба Кремля. Исполняющий обязанности президента, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов заявил, что в стране нет оснований для федерализации. По словам Турчинова, сегодня Украина – унитарное государство. Об этом он сказал журналистам в селе Новые Петровцы, Киевская область, отвечая на просьбу Интерфакса прокомментировать высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о необходимости федеративного устройства Украины.
Пан Лавров, пан Путин, пан Медведев.
Господин Лавров, господин Путин и господин Медведев могут предлагать, какие они хотят проекты для Российской Федерации. Но мне кажется, что российское руководство должно заниматься проблемами Российской Федерации, а не проблемами Украины. На Украине есть правительство, есть парламент и граждане, которые будут определять наше будущее.
Свое майбутнє.
Александр Турчинов заявил, что на Украине есть правительство, парламент и граждане, которые сами определяют свою судьбу. Именно украинцы будут определять и формат новой конституции, и формат устройства страны, сказал Турчинов. На Украине закончилась регистрация заявок на участие в выборах президента страны. Желание побороться на пост главы государства изъявили около 40 претендентов. Нескольким из них было отказано из-за неверно оформленных документов. Полный пакет документов и необходимый денежный залог внесли 24 человека. 7 кандидатов уже зарегистрированы. Окончательный список кандидатов в президенты будет известен 4 апреля. Согласно последним данным социологических опросов, наибольшим доверием пользуются депутат и бизнесмен Петр Порошенко. Именно его в качестве единого кандидата на пост президента Украины предложил поддержать лидер партии «Удар» Виталий Кличко. Досрочные выборы президента Украины назначены на 25 мая. Они были объявлены после отстранения от власти Виктора Януковича, которому предшествовали многомесячные акции протеста по всей стране.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт признан виновным в коррупции и получении взяток, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Сегодня окружной суд Тель-Авива признал бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта виновным в получении взяток в рамках расследования по делу «Холиленд». Речь идет о периоде с 1994 по 2007 год. Большую часть этого срока Ольмерт занимал должность мэра Иерусалима и за взятки согласился лоббировать строительный проект «Холиленд». Приговор Ольмерту и остальным 9 виновным будет вынесен 28 апреля этого года. Не исключено также, что в отношении Ольмерта продолжится расследование по поводу того, что он подозревается в нарушении хода следствия. Из 4 пунктов обвинения Ольмерт был признан виновным только по 2, поэтому его адвокаты намекают на возможность апелляции. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Суд Ленинского района Кирова признал правозащитника, члена ОНК за соблюдение прав человека в местах заключения Артура Абашева, виновного в неподчинении полиции. На процессе побывала Екатерина Лушникова.
По решению судьи Елены Черкасовой, правозащитник Артур Абашев должен будет заплатить штраф 1000 рублей. Согласно показаниям полицейских, во время спецоперации в баре Чапай 22 марта Артур Абашев вел себя агрессивно, хватал полицейских за форменную одежду. В рамках спецоперации было задержано более 50 человек, в том числе оппозиционеры и два журналиста радиостанции «Эхо Москвы». Обвинительный приговор в отношении Артура Абашева был основан только на показаниях полицейских. Мнение защиты судья сочла необоснованным. Артур Абашев намерен обжаловать приговор суда Ленинского района. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
В России создается Министерство по делам Крыма. Руководителем ведомства назначен Олег Савельев, заместитель министра экономического развития России. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин, о чем сообщил российский премьер Дмитрий Медведев. Сегодня Медведев в сопровождении большой делегации из вице-премьеров и министров приехал в Симферополь. Он самый высокопоставленный российский чиновник, побывавший в Крыму с момента аннексии этой украинской автономной республики Москвой. В Симферополе был организовано совещание с его участием по вопросам социально-экономического развития Крыма. Медведев говорил в частности о том, что в Крыму вскоре должно быть запущено функционирование российской банковской системы, что все существовавшие в регионе до его присоединения к России социальные выплаты сохранят на переходный период, что зарплаты военных будут соответствовать российскому уровню. Аннексия Крыма России не признается многими странами мира. Незаконными считают действия Москвы, США и Евросоюз. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе представители 100 государств проголосовали за резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Остров Тувалу отозвал признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Заявление об этом сделал министр иностранных дел Тувалу Таукелина Финикасо, находящийся с визитом в Тбилиси. Грузинские власти выражают надежду, что в скором времени, к примеру, Тувалу последует и другое островное государство в Тихом океане Науру. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Информацию о предстоящем визите представителей Тувалу в Тбилиси держали в строжайшей тайне, видимо, опасаясь, что за те несколько дней, пока гости из далекого островного государства доберутся до Тбилиси, что-то может измениться, и подписание договора об установлении дипотношений будет сорвано. Сегодня утром грузинский министр иностранных дел Майя Панчикидзе не скрывала своей радости по поводу прибытия коллеги из Тувалу. Она спустилась к парадному входу в министерство, чтобы в торжественной обстановке лично поприветствовать Таукелину Финикасо.
Сегодняшний день стал прекрасным примером того, что нарушение суверенитета и территориальной целостности другого государства путем применения силы или другими незаконными методами – это всего лишь временное явление.
Заявила Панчикидзе по окончании церемонии подписания договора. Скрепив подписью документ, Тувалу автоматически аннулировала свое решение от 2011 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Этого следовало ожидать. В конце лета прошлого года к власти в этом островном государстве в Тихом океане пришла оппозиция, которая с самого начала выступала против признания грузинских регионов.
Мы подтверждаем, что правительство Тувалу полностью признает Грузию в ее международно установленных границах, уважает территориальную целостность Грузии с входящими в ее состав Абхазией и Южной Осетией.
Заявил глава МИД Тувалу. За последние 6 лет крошечное государство не раз оказывалась на передовой в схватке международных дипломатов за позицию стран Океании по статусу грузинских отколовшихся регионов. В прошлом году признание Абхазии отозвало государство Вануату. Единственной страной, продолжающей придерживаться решения о признании, остается Науру. Да и то, как надеются в Тбилиси, ненадолго. Майя Панчикидзе сегодня заявила, что Науру пора бы последовать примеру своего соседа Тувалу.
Грузия приветствует факт установления дипломатических дипломатических отношений с Тувалу и высказывает надежду, что подобное решение Тувалу станет примером для других государств, которые продолжают следовать пути нарушения фундаментальных принципов международного законодательства, признавая оккупированные регионы Грузии.
Заявила главный грузинский дипломат. В Сухуми и Схинвале не раз заявляли, что страны, признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, подвергаются давлению и санкциям со стороны Грузии и ее международных партнеров. В свою очередь, схожие обвинения в адрес России звучат в Тбилиси. Кроме договора о дипотношениях, глава МИД островного государства сегодня в Тбилиси подписал также меморандум о сотрудничестве с Грузией. Таукелина Финикаса сообщила о том, какой помощи ожидает его страна взамен на отзыв решения о признании.
Мы будем развивать программы по сотрудничеству в таких областях, как здравоохранение и образование. Это лишь некоторые примеры такого типа отношения, которые мы начинаем развивать.
Сказал министр Тувалу. В прошлом году, после схожей новости из Вануату, в де-факто Республике Абхазия заявили, что не получали от правительства островного государства никакого официального уведомления на этот счет, а значит, признание остается в силе. МИД Абхазии до сих пор продолжает регулярно публиковать на своем сайте официальные заявления по поводу важных событий в жизни Вануату. Например, 2 недели назад Сухуми направил туда соболезнования в связи с гибелью людей, вызванной циклоном. В Тбилиси отказываются серьезно комментировать такое поведение Сухуми. Бывший замминистра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе говорит, что ни Вануату, ни Тувалу не стали бы посылать в де-факто республике специальные письма, так как после подписания договора о дипотношениях с Тбилиси они считают эти регионы частью Грузии.
Поэтому они вряд ли сейчас будут или стали бы вот этим регионам что-то еще дополнительно говорить и их как бы осведомлять.
Сказал Капанадзе. Сегодняшний успех в Тбилиси он объяснил последовательной работой грузинских дипломатов в направлении отзыва решения о признании, а также промахами их российских коллег.
Конечно, Россия, она очень сильная, у них сильная дипломатия, но она не всемогуша, поэтому абсолютно реально вполне возможно, что Россия иногда упускает какие-то там шансы, и она что-то не успевает и так далее. Это абсолютно понятно. То есть тут ничего удивительного реально нет.
Говорит Капанадзе. Но это совсем не повод расслабляться, продолжает он. Тувалу, как и любая другая страна в Океании, Африке или Латинской Америке, может легко изменить свою позицию. Война за суверенитет, говорит Сергей Капанадзе, будет продолжаться до тех самых пор, пока Грузия и Россия не придут к согласию по поводу статуса Абхазии и Южной Осетии. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Уже после того, как был готов материал Олеси Вартанян, с заявлением выступил замминистра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Ираклий Хиндба. Цитирую, «Мы не ознакомлены с оригинальным текстом документа, подписанного, как утверждает грузинский МИД, министрами иностранных дел Грузии и Тувалу в Тбилиси. Исходим из того, что в соответствии с нормами международного права и практикой международного общения решение о прекращении дипломатических отношений оформляется официальным нормативным актом, издаваемым высшим органом государственной власти страны. Уведомления об издании в Тувалу такого акта мы не получали, заявил Ираклий Хиндба.
Эхо Кавказа.
Российско-грузинские отношения в поисках новых путей развития. Доклад с таким названием был презентован сегодня 2 российскими экспертами, политологами Андреем Сушенцовым и Николаем Силаевым, мнение которых, как знают наши постоянные слушатели, не раз звучало в нашем эфире. Сегодня у нас на прямой линии один из авторов доклада, политолог Андрей Сушенцов. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей, в своем посте в Фейсбуке, в котором вы анонсировали ваш доклад, вы пишете, что, несмотря на бури вокруг, в российско-грузинских отношениях прослеживается положительная динамика. Я далее процитирую. Главный вопрос, на который мы отвечаем своим докладом, возможно ли между Россией и Грузией полномасштабные двусторонние отношения без возобновления отношений дипломатических? Вы могли бы тезисно ответить на этот самый вопрос? Понятно, что у нас нет времени на весь доклад. Но возможно ли такое восстановление отношений? И что, собственно, вы называете полномасштабными отношениями?
Мы думаем, что это не только возможно, но и это из двух доступных сценариев развития ситуации наиболее приемлемый для России в первую очередь. Мы рассматриваем в своем докладе две главные версии развития российской политики в отношениях с Грузией. Первая, которую исторически Россия придерживалась в период, когда отношения были плохими, это игнорирование Грузии и угроз, которые исходят по отношению к России с ее стороны. В период правления предыдущего правительства их было немало, и, в общем, для России было даже менее энергозатратно именно игнорировать стимулы, которые исходят из Грузии. Но на данном этапе двусторонних отношений более выгодно стараться выстраивать продуктивное сотрудничество. И этот сценарий развития отношений мы называем вовлечение в сотрудничество. На наш взгляд, фундаментом этого процесса должно стать экономическое взаимодействие, которое позволит в первую очередь воссоздать в Грузии производственный сектор и позволит ей уйти от того, что в экономике Грузии доминирует сфера услуг, около 60%, и позволить Грузии вырастить ее ВВП с нынешних 14,5 миллиардов долларов, ну хотя бы в два раза. В принципе, это вполне посильная задача. Для Грузии сама цифра 14,5 миллиардов долларов, как общий объем ее ВВП, это просто микроскопическая цифра. И мы видим, что главным путем, каким образом этот показатель может быть удвоен, это восстановление позиции Грузии на тех рынках, где исторически ее товары были представлены.
Андрей, а какова конечная цель этого вовлечения?
В первую очередь, это в общих интересах России и Грузии уйти от проблем безопасности в двусторонних отношениях, которые до сих пор там доминируют. Десекьюритизация этих отношений между Москвой и Тбилиси давно запоздала. В России самая протяженная в мире сухопутная граница, она граничит с рекордным количеством стран, и с Грузией она граничит по наиболее уязвимому региону своей территории, по Северному Кавказу. Грузия – единственная страна, с которой Россия воевала в последние годы, и отсутствие какого бы то ни было сотрудничества по охране общей границы – это головная боль, как для Москвы, так и для Тбилиси. Более того, здесь есть проблемы общего интереса – это исламистские сети, угрозы терроризма, которые Грузию одинаково тревожат. И мы видим по последним шагам правительств, как России, так и Грузии, что стороны в негласном порядке начинают искать пути взаимодействия здесь. На наш взгляд, это один из главных позитивных сигналов вот прошедшего периода нормализации.
Андрей, ну не секрет, что Россия рассматривает вопросом своей безопасности и расширения НАТО на восток, и в том числе на Южный Кавказ. Можно ли говорить о том, что Россия, вовлекая Грузию в свою экономическую орбиту, будет ставить вопрос о нейтральности Грузии в вопросе НАТО?
Я думаю, что такая постановка вопроса не исключена, но говорить об этом сейчас еще преждевременно. В принципе, это даже не вопрос российско-грузинских отношений двусторонних, а вопрос российско-американских и, в первую очередь, отношений российско-европейских отношений. НАТО, как оборонительная организация, имеет свой функционал и сферу ответственности. Практика работы этой организации за последние 20 лет систематически показывала, что она входит в противоречие с российскими интересами. И здесь последовательная российская линия не только по отношению к Грузии, но и вообще по всем регионам, где НАТО берет ответственность за безопасность. Чаще всего в тех регионах, где она берет такую ответственность, никакая стабильность не грозит. И трудно ожидать, что подобное будет предложено Грузии. И в создавшейся ситуации Грузия фактически исключена из какой бы то ни было системы региональной безопасности. Фактически она предоставлена сама себе сейчас. Слава богу, никаких актуальных угроз безопасности Грузии сейчас нет. Но кто знает, как поступят, допустим, вернувшиеся из Сирии, из гражданской войны, исламисты, которых из Грузии туда поехало от нескольких десятков до полутора сотен. Сложно прогнозировать развитие ситуации на турецко-иракской, турецко-сирийской границе. В принципе, угрозы с юга, которые одинаково тревожат как Москву, так и Тбилиси, могут в один момент поставить вопрос о совместных действиях на этом направлении.
Андрей, а скажите, пожалуйста, в вашем докладе вообще фигурирует вопрос Абхазии и Южной Осетии? Вообще, считаете ли вы возможным, что Грузия может отодвинуть эту тему в переговорах с Россией по каким бы то ни было вопросам? Есть ли признаки какого-то смягчения позиции Грузии вот по этим вопросам?
Мы трезво подходим к анализу этой ситуации и поэтому не ставим в качестве главной цели развития двусторонних отношений возобновление дипотношений. В принципе, это вопрос второстепенный. История знает случаи, когда стороны, не имея прямых дипломатических контактов, продуктивно сотрудничают друг с другом. В очень отдаленной перспективе эта модель может выглядеть как российско-японские отношения на этом этапе. Там, при всей символичности вопроса и важности вопроса северных территорий для Японии и Курильских островов для России, этот сюжет не является препятствием для развития двусторонних отношений. Ну и здесь мы просто цитируем слова руководителей России Дмитрия Медведева и Владимира Путина, которые неоднократно и несколько раз в своих интервью подчеркивали, что Россия не будет препятствовать любым возможным переговорам между Осетией, Абхазией и Грузией о их возможном совместном будущем. Но для этого должны быть удовлетворены два главных условия. Любые процессы в этом направлении должны проходить мирно, и на это должна быть воля всех народов, всех трех народов. Как вот обеспечить эти условия, особенно второе, это, в общем, задача, которую Москва не будет на себя брать.
Андрей, вы сказали в своем посте в Фейсбуке, да, вы написали, что доклад был подготовлен чуть раньше, но вот вы задержали его выход в свет в связи с украинскими событиями. А как вообще украинские события влияют на будущее российско-грузинских отношений?
Их первостепенная, первая реакция негативная, разумеется. Украина, как показывают наши наблюдения, сильно повлияла на состояние оценок грузинского экспертного общества, и оно иной раз в своих оценках откатывается на несколько лет назад, чуть ли не в период еще правления Саакашвили, и, может быть, аж в послевоенное время, 2009-2010 год. Это ставит вопрос о том, насколько устойчивы вообще были достижения нормализации, по крайней мере, в третьем секторе на уровне гражданских контактов, экспертных контактов. Но, на наш взгляд, Украина является конъюнктурным моментом текущим, который, собственно, к российско-грузинским отношениям не имеет прямой связи. Я не встречал в грузинской прессе или в грузинском экспертном сообществе никаких трезвых, более-менее нюансированных, адекватных оценок происходящего сегодня на Украине. Очень много идеологизированных подходов и очень много условных таких немножко мифологизированных оценок, которые опять используют слова «империя», «захват», «агрессия» и так далее, и так далее. Думаю, что с течением времени, когда ситуация будет более проясняться для грузинской общественности и экспертного мнения, им будет понятна логика происходящего события на Украине и логика действий российского руководства, все станет на свои места. Но сейчас, конкретно в эти месяцы, мы будем испытывать давление этих украинских событий. Повторюсь, что с нашей точки зрения, и это мнение подавляющего большинства российских экспертов, и полагаю, что в российском руководстве думают так же, украинские события и российско-грузинский трек – это разные явления, от смешения которых только проиграют российско-грузинские отношения, а не выигрывают.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на прямой телефонной линии был политолог Андрей Сушенцов. Он со своим коллегой Николаем Силаевым представил сегодня доклад о российско-грузинских отношениях. Спасибо за участие в нашем эфире.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня на рассвете депутат грузинского парламента от национального движения Нукзар Циклаури был жестоко избит неизвестными. Факт нападения на депутата бывшая партия власти назвала политическим преследованием оппонентов действующими властями. В свою очередь представители грузинской мечты призвали оппозицию не спешить с выводами и дождаться итогов расследования. Рассказывает наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Сотрясение мозга, закрытая травма черепа, кровоподтеки на лице, а также следы от электрошока – это перечень тех травм, которые, по словам депутата от нацдвижения Нукзара Циклаури, он получил в результате нападения. Нападавшие около 8 человек поджидали его у дома, когда он возвращался в 3 часа ночи, рассказывает Циклаури. Схватили и пытались затащить в машину. Два раза они даже воспользовались электрошокером. Если бы не сопротивление Циклаури и бдительность соседей, чем бы закончился инцидент? Инцидент неизвестно. Нукзар Циклаури исключает версию о том, что нападение было совершено на бытовой почве.
Лично я предполагаю, что это связано с моим выступлением в субботу по телевидению по делу о смерти Шалвы Татухашвили. Я, ссылаясь на заявление членов семьи, говорил о том, что Татухашвили подвергался пыткам со стороны представителей прокуратуры и назвал их фамилии.
Помимо этой версии, у нас в движении есть и другая. Нападение на оппозиционного депутата представители бывшей партии власти назвали политическим заказом премьер-министра Иракля Гарибашвили. Последним, по утверждению нас в движении, следует указаниям учредителя грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Тот же, в свою очередь, хочет уничтожить нас в движении как политическую силу и усилить в стране пророссийскую оппозицию. В ответ представители грузинской мечты призвали оппонентов дождаться результатов расследования. Премьер-министр Иракли Гарибашвили напомнил, что
такие случаи не расследовались именно во время правления нацдвижения.
Спикер парламента Давид Усупашвили назвал случившееся актом вандализма. Он тоже призвал провести расследование и наказать виновных. В грузинских социальных сетях разгорелась полемика вокруг сегодняшнего инцидента. Часть сторонников бывшей партии власти считают, что перед муниципальными выборами грузинская мечта усилила политическое преследование оппонентов. Другие узрели в происходящем руку Кремля, который пытается сорвать подписание договора об ассоциированном членстве Грузии с ЕС. Свои версии тиражируют и сторонники грузинской мечты. Многие из них не исключают, что кто-то свел с депутатом Циклаури личные счеты. Некоторые предполагают, что нападение организовано самим нацдвижением, чтобы привлечь внимание международного сообщества и дискредитировать действующие власти. На редкость купыми на комментарии оказали сегодня грузинские аналитики. Многие из них предпочли дождаться окончания расследования. По факту нападения на депутата Циклаури прокуратура возбудила уголовное дело по статье 120 Уголовного кодекса «Преднамеренное нанесение легкого ущерба здоровью», которое предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или тюремного заключения сроком на один год. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В минувшие выходные в Сухуми были разрушены два дома, построенные в начале 20 века и внесенные в список историко-культурного наследия. Частные владельцы снесли постройки, не имея никаких разрешений. С подробностями Елена Заводская.
Не успели мы пережить сентябрьское разрушение одного из красивейших сухумских домов, виллы полковника Аверкиева, как возник новый повод для переживаний. Еще два старых сухумских дома были превращены в руины. Один дом по улице Ардзинба, 70А, принадлежал Беслану Абхазава, и по его приказу строители демонтировали кровлю и второй этаж. Небольшой, но красивый особнячок из светлого кирпича нуждался в заботе, но явно не такой. Он был построен в 1902 году по заказу сухумского купца Кириакиди, известным сухумским архитектором Модрахом. Второй дом стоял на пересечении улиц Джанаша и Ардзинба. Он был построен около 1905 года и принадлежал сначала купцу Шраплау, а потом там размещался кабинет известного сухумского доктора Кирина. Владельцем дома в наши дни стал тангист Кибучава. Он-то и снес старый краснокирпичный особняк под корень. Уцелел только подвал. Теперь на месте дома можно увидеть груду старых кирпичей. Начальник управления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангуля возмущен варварским отношением некоторых жителей города к его истории и культуре. Он так комментирует ситуацию по двум разрушенным памятникам.
Разрешительных документов не существует, даже заявки нет. Заявки для получения консультации в наш адрес или в адрес городского комитета архитектуры тоже нет. Главный архитектор, к нему не обращались. Только лишь по Джанаше 29 обсуждался вопрос, но мы заключение не давали еще. Никаких документов мы не давали, а тем более разрешительных. По нашему законодательству предъявляются штрафные санкции, мизерные. Я считаю, и мы настаиваем на то, чтобы и первый, и второй восстановили все утраченное и воссоздали в первоначальном облике, как он был. Из того же старого кирпича материала, такая же отделка, значит, фасада, естественно, такой цвет, такая форма. Все элементы должны соответствовать исходной форме.
Главный архитектор Сухума Давид Ишба подтверждает эту информацию. Ни в одном случае с городским управлением архитектуры никто ничего не согласовывал. Такие вопросы, они без управления охраны историко-культурного наследия не решают. Давид Эшба говорит и о том, что штрафы за подобные нарушения закона мизерные. Они составляют 3-5 тысяч рублей и никого испугать не могут. Пока еще не все разрушено, необходимо придумать действенные рычаги, которые сохранят наши памятники, считает он. Но сегодня механизмов нет, законы не соблюдаются, никто не несет ответственности за подобные нарушения. Вандализм оказывается сильнее. На наших глазах превращается в прах то, что составляло историю страны и было долгие десятилетия ее культурной доминантой. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Грузия установила дипломатические отношения с островным государством Тувалу. Со стороны Тувалу протокол подписал министр охраны окружающей среды, иностранных дел, труда и торговли Теукелина Финикасо. С грузинской стороны глава МИД Майя Панджикидзе. Подписание состоялось в рамках визита правительственной делегации Тувалу в Грузию. Грузия и Тувалу, как дружественные государства, строят отношения на основе суверенного равенства, сотрудничества, взаимного доверия, уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, невмешательства во внутренние дела друг друга, говорится в сообщении МИД. Подчеркивается, что Тувалу признает территориальную целостность Грузии в международно признанных границах, включая ее регионы, самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия. Тувалу отзывает свое решение о признании, принятое в 2011 году и подтверждает суверенитет и территориальную целостность Грузии, отмечается в протоколе, передает портал «Грузия онлайн». Депутат парламента Грузии от бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» Нукзар Циклаури был избит неизвестными минувшей ночью. Как заявил сам пострадавший, его подкараулили 8 человек возле собственного дома на трех машинах и попытались похитить. Однако мне удалось оказать сопротивление, и они, испугавшись, что их могут задержать, уехали. Все нападавшие были в масках, цитирует слова Циклаури информагентство «Тренд». Депутат получил неотложную медицинскую помощь, однако серьезных повреждений у него не обнаружили. Он получил многочисленные ссадины и синяки. Под утро депутат дал показания о произошедшем полиции. Сегодня, 31 марта, к властям Грузии обратились сыновья первого президента страны Звиада Гамсахурдия с просьбой установить причины смерти своего отца. Экс-президент, согласно официальной версии, застрелился в декабре 1993 года в одном из селений на западе страны, где он вместе с несколькими своими соратниками скрывался от властей. Эта версия у многих в Грузии вызывает сомнения. В ноябре 2009 года начала работу Временная комиссия по изучению обстоятельств смерти первого президента. Версию о самоубийстве комиссия отвергла в 2010 году. В день рождения Звиада Гамсахурдия его сыновья обратились к властям страны с просьбой установить объективную картину его гибели. Резкое похолодание в Грузии создало проблемы на автодорогах и в Тбилисском международном аэропорту.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Народный защитник Грузии Учана Нуашвили представил сегодня отчет о ситуации с правами человека в стране. Доклад омбудсмена охватывал период с начала 2013 года по настоящее время. Среди главных проблем Нуашвили выделил случаи превышения полномочий со стороны представителей правоохранительных органов и высокую смертность заключенных. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Перед парламентским комитетом по правам человека народный защитник Учан Ануашвили предстал с довольно внушительным отчетом. 333 страницы доклада уместили и критику в адрес нынешней власти, и некоторые позитивные сдвиги в сфере защиты прав человека. Одобрение удостоилась инициатива МВД уничтожить записи тайного наблюдения за гражданами. Вместе с тем, по словам Ануашвили, именно нарушения в работе сотрудников МВД, которые применяют немотивированное насилие в отношении рядовых граждан, является одной из самых острых проблем Грузии.
Одна из рекомендаций в нашем отчете касается факта превышения служебных полномочий со стороны правоохранителей. К сожалению, в наш офис поступило не одно заявление о подобных фактах. Мы считаем необходимым создать независимый орган, который будет расследовать подобные случаи.
О том, что Министерство внутренних дел часто закрывает глаза на нарушения со стороны своих сотрудников, говорит региональный директор НПО «Международная тюремная реформа» Цира Чантурия.
У сотрудников правоохранительных органов наиболее высокий риск применения силовых методов в отношении людей. Единственным независимым органом, который может расследовать подобные случаи, на данный момент является прокуратура. Но хорошо было бы создать отдельную структуру, возможно, в качестве подразделения прокуратуры, куда входили бы исследователи и члены аппарата омбудсмена и представители гражданского общества.
Правящей команде не видят резона создавать для контроля МВД отдельную структуру. Депутат от грузинской мечты Гео Вольский не отрицает того, что полицейские зачастую превышают свои полномочия. Однако он считает, что существующих механизмов контроля вполне достаточно для искоренения проблемы.
Мы должны требовать от имеющихся структур более качественного и оперативного реагирования на подобные инциденты. Как прокуратура, так и Министерство внутренних дел, я уверен, стараются сделать так, чтобы сотрудники органов не нарушали закон. Если общество недовольно результатом их работы, надо предъявить им требования и претензии. Но создавать параллельную структуру, на мой взгляд, неправильно.
В своем отчете Учан Ануашвили потребовал также и более качественной работы от Министерства пробации и Генпрокуратуры. По словам омбудсмена, случаи суицида заключенных, участившиеся в последнее время, являются следствием низкого уровня контроля со стороны сотрудников тюрем, а за последующее оперативное расследование фактов гибели заключенных должна отвечать прокуратура. Глава НПО, бывшая политзаключенная за права человека Нана Кокабадзе, говорит, что прокуратура слишком пассивна в выявлении причин самоубийств, отбывающих наказание.
Когда подобные факты происходят в местах лишения свободы, недостаточно проводить лишь внутреннее расследование. Прокуратура должна нести ответственность за выявление всех, кто хоть как-то причастен к смерти заключенного. К тому же новая власть обещала создать специальный совет по контролю ситуации в тюрьмах, но так его и не создала.
Региональный директор НПО «Международная тюремная реформа» Цира Чантурия считает, что снизить смертность заключенных можно с помощью психологической работы с осужденными. По ее словам, в местах лишения свободы должны работать квалифицированные психологи, которые будут выявлять тех заключенных, которым нужно повышенное внимание. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Необходимо поддерживать малый и средний бизнес Южной Осетии и развивать реальный сектор экономики. Такое заявление по итогам заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству России с Южной Осетией сделал полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин. О перспективах развития малого и среднего бизнеса моя коллега Нана Плиева беседовала с председателем торгово-промышленной палаты самопровозглашенной Республики Южная Осетия Роином Казаевым.
Вице-премьер Александр Хлопонин на заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству с Южной Осетией 25 марта заявил о том, что теперь в Южной Осетии должна быть реализована программа совершенно другого типа. И что просто недостаточно будет завершить строительство объекта в срок, а нужно развивать прежде всего реальный сектор экономики и поддержать малый и средний бизнес. Что, как вы считаете, государство должно сделать для поддержки малого и среднего бизнеса?
Ну, как и во всем мире, у бизнеса самая основная проблема – это финансирование, кредитование. Вот это самый большой пробел, который у нас есть. И сейчас действительно российское правительство очень серьезно взяло за бизнес, потому что прежние попытки вливать деньги в нашу предпринимательскую деятельность ничего хорошего нам не приносили. И деньги утекали непонятно на какие-то другие цели. Как говорится, нецелевое расходование бизнес-финансирование у нас наблюдалось. И сейчас правительство непосредственно конкретно конкретно мы собираем у людей бизнес-планы, которые рассматриваются, просто собираются в наших министерствах и направляются в Москву. Там все эти бизнесы рассматривают, и более-менее реальные проекты они пытаются финансировать. То, что озвучили представители Кремля, они действительно очень эффективно взяли за наш бизнес. Пока что планирование, вот то планирование, которое они задумали, оно идет нормально. Первый этап этого планирования, который они хотят осуществить, он начался очень удачно, по крайней мере.
Вот что вы имеете в виду? Потому что вы говорили о том, что раньше деньги утекали и нецелевым образом расходовались эти средства. Какая гарантия сейчас, что не будет того же самого? И какие бизнес-планы наиболее перспективные? На что в первую очередь в Москве обращают внимание? Какие приоритеты названы?
Вы знаете, там приоритетов нам очень трудно сейчас называть. У нас много приоритетов, потому что у нас большой объем возможностей, так как мы мало что производим у себя на родине. У нас очень много возможностей заняться в любом виде бизнеса. Есть где раскрутиться, где развернуться. А гарантии таковы, что сейчас непосредственно финансирование будет идти из Москвы, с Российской Федерации. То, что бизнес будет защищен, эти деньги будут идти напрямую бизнесмену, предпринимателю, это мы знаем. Это нас за это уверили, и так и работает. То есть деньги не будут приходить нашим чиновникам, которые могут там, в общем, опять-таки использовать их по целевому назначению. Они будут финансироваться по бизнес-проектам, которые будут представлены, или которые уже представлены, и будут непосредственно финансироваться каждый предприниматель отдельно. Это будет через какие-то банки, или, ну, пока не знаю, саму структуру финансирования, вот сам ход этого финансирования, я не знаю, к сожалению. Но планирование такое, непосредственно предпринимателю отдавать деньги. И это очень правильное решение.
А отчитываться предприниматель будет перед кем? Перед непосредственными кураторами из Москвы?
Ну, по всей видимости, да. Должны, сейчас еще будет, ну, еще вот в этом месяце, наверное, да, вот опять будет встреча, ну, в течение вот 3-4 недель, ну, в течение месяца будем так говорить. Еще будет встреча с предпринимателями, представителями российских властей и представителями, в общем, российского бизнеса, которые определят и схему финансирования, и ответственность за финансирование, ну и так далее. А какие проценты будут выдаваться, какие? Мы все это будем определяться, пока мы еще не определились этим.
Понятно. Вопросами
пока что не владею. Возможно, они уже разработаны, но я пока этими вопросами не владею.
В последнее время все высокопоставленные представители российской власти, которые навещают Южную Осетию, будь то Владислав Сурков или Олег Говорун, они все очень активно общаются с предпринимателями. Можете ли вы сказать, как человек, который был на встрече с Владиславом Сурковым, что сегодня выработана единая общая государственная стратегия поддержки малого и среднего бизнеса, или это все пока в процессе вот разработки?
Вы знаете, вот само намерение вот господина Суркова, оно очень положительное, и все ее очень сильно одобряют. Не было у нас никогда такого, чтобы как-то вот непосредственно те, кто финансирует нас, да, чтобы они как-то влияли на наш бизнес. Такого никогда не было. Это вот впервые вот такая схема прошла, и мы считаем ее очень удачной. И знаете, я знаю, я верю, что это будет очень эффективно. Вот ту схему, которую нам сейчас предложили, да, по финансированию бизнеса, она будет очень эффективной. И потом сюда приезжают люди очень грамотные, не просто гости приезжают, а люди, которые являются, ну, экономистами, финансистами и разбираются в своем деле. Это действительно профессионалы, и я думаю, что они все наладят. Мы очень сильно верим. У нас появилась надежда на то, что наконец-то наш бизнес как-то воспрянет. Сейчас он немножко находится в таком затруднительном положении. Хотелось бы, как всегда, как и во всем мире, хочется, чтобы бизнес развивался сильнее. Потому что сегодня, кроме бизнеса, никто наполнить бюджет не сможет. Предпринимательство должно чувствовать себя вольготно и пополнять казну.
Это был председатель торгово-промышленной палаты Южной Осетии Роин Казаев. С ним беседовала Нана Плеева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси бурно обсуждают проект «Панорама Тбилиси», который собирается реализовать инвестиционный фонд, возглавляемый Бедзиной Иванишвили. Часть архитекторов и представителей общественности выражают протест против масштабного строительства в историческом центре города. Подробности в материале нашего специального корреспондента Иракли Урагвелидзе.
Директор инвестиционного фонда Георгий Бачиашвили рассказывает о многочисленных достоинствах проекта «Панорама Тбилиси». В историческом центре появятся две новые гостиницы – на площади Свободы и на площади Царя Ираклия. Еще одна гостиница расположится на горе рядом с резиденцией Иванишвили. Там же планируется возвести многофункциональный бизнес-центр. Эти объекты будут соединены лифтами и канатными дорогами, которые будут протянуты над старым городом. Общая стоимость проекта составит 500 миллионов долларов.
Главной целью проекта является создание такой инфраструктуры, которая способствует проведению в столице многочисленных конгрессов и конференций, а также покрытию недостатка гостиничных мест, в которых остро нуждается Тбилиси.
Говорит Георгий Бачиашвили. Несмотря на обещанные блага, которые получит город от реализации грандиозного проекта, у тбилисцев к нему немало вопросов. Новые грузинские власти постоянно обвиняли правительство Саакашвили в уничтожении исторического центра столицы. Одно время мечтатель даже угрожали демонтировать стеклянный мост, перекинутый через Куру, как раз за то, что он не вписывался в городской ландшафт. Почему же сейчас вопрос сохранения исторического облика города вдруг исчез из повестки дня? Среди противников проекта журналист Алеко Элисашвили.
В который раз берется привязанный к городскому контексту бизнес-проект, и под него происходит подгонка исторического облика города. Это крайне безответственная идея. Подобные необдуманные стройки попросту уничтожают старый город.
Как полагает архитектор Ираклий Жвания, процесс восстановления исторических зданий и постройки новых гостиниц должен вестись в параллельном режиме.
Туристы приезжают не для того, чтобы безвылазно сидеть в гостиницах. Визитеры должны гулять по старым улочкам города, чтобы узнать его историю. Поэтому их и нужно приводить в надлежащий вид, в первую очередь. Я бы постеснялся тянуть канатку над полуразрушенными кварталами города.
Действительно, на сегодняшний день в городе насчитывается около 12 тысяч аварийных домов, среди которых 1700 имеют статус исторических памятников. Искусствовед, председатель общества Тбилиси Схамкари Тамар Амашукели считает, что инвестор ведет себя безответственно, навязывая без экспертизы проект весьма сомнительной ценности.
Население должно знать, какую выгоду несет ему навязываемый проект. Город не личный двор инвестора, чтобы реализовать застройку без учета мнения архитекторов и населения. Существует закон о культурном наследии, конституция города, и всем необходимо их соблюдать. Единственным выходом, я считаю, принятие нового генерального плана города, который установит рамки городской застройки.
Тамара Мушукели посоветовала инвесторам реализовать свои замыслы не в центре, а на окраине города, чтобы не уродовать исторический центр. Между тем, на сегодняшний день ни в мэрии, ни в Министерстве культуры заявки на осуществление проекта «Панорама Тбилиси» пока не получали. Возможно, представителям инвестиционного фонда лучше заручиться поддержкой тбилисцев перед тем, как подать такую заявку. Судя по первой реакции общественности и экспертного сообщества, добиться положительной реакции будет нелегко. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Как вы относитесь к новому проекту «Панорама Тбилиси»? Считаете ли вы, что современные здания вписываются в облик старого города? С этим вопросом наш корреспондент Серго Бригвадзе обратился к жителям Тбилиси. Рубрика «Голоса».
Как вы относитесь к новому проекту «Панорама Тбилиси» и приветствуете ли вы строительство современных зданий в старом Тбилиси?
Естественно, строительство новых объектов хорошо для города. Но могу сказать, что стеклянные, так называемые прозрачные здания, скорее изменяют, а не дополняют общую композицию. Думаю, процесс реставрации и консервации исторических зданий старого Тбилиси сегодня более важен. И считаю неправильным, когда рядом с каким-нибудь древним памятником строят современное стеклянное здание. Раньше на эту тему велись очень серьезные споры. Была группа компетентных людей, которые предусматривали множество факторов. Сегодня же решение принимается наспех и необдуманно. Например, с площади Свободы раньше был прекрасный вид на Птацминда и телебашню, а сегодня их загораживают гостиницы. Основной принцип нашей архитектуры заключался в том, что все строения должны сочетаться друг с другом и с природой. Сегодня же это игнорируют. Самая большая проблема заключается в том, что в обществе нет согласия, должен ли город сохранить свой древний вид или развиваться с учетом новых технологий. И в первую очередь мы должны определиться с этим. Я сторонник обоих направлений, но считаю, что новые объекты должны сочетаться со старыми, и необходимо четко и правильно определять, где эти объекты можно строить, а где нет.
Все это, конечно, хорошо, но старый Тбилиси разрушен, и в первую очередь необходимо провести восстановительные работы. Власти должны думать не только о туристах, но и о людях, которые живут в этом районе, а граждане, в свою очередь, должны проявлять больше заботы по отношению к городу, в котором живут.
А что вы имеете в виду, и как эта забота должна проявляться?
Мне, например, не нравится, что в нашем городе грязно. Люди должны следить за чистотой и не бросать бутылки и окурки, где попало, и не ходить по газонам в парках.
Считаете ли вы, что старый Тбилиси преобразился за последние годы?
Нельзя сказать, что в районе ничего не делается. Много хорошего было сделано. Но не все объекты соответствуют архитектурному облику старого Тбилиси. Проблема в том, что раньше все это контролировал главный архитектор города. Сейчас же все это остается без контроля.
Наша улица Табидзе была полностью обновлена и, соответственно, гораздо лучше выглядит, но сейчас запущено. Было очень красиво, было все обновлено, а сейчас заново все пошло назад.
Естественно, много чего было сделано, и я считаю, что за один день невозможно переобразить город. Мне нравятся здания, построенные в последние годы. Люди практически жили в подвалах, а сегодня в красивых домах на 10-м этаже. Строительство должно продолжаться, а после посмотрим, что из этого выйдет.
Что бы вы изменили в этом районе?
В старом Тбилиси необходимо провести реабилитацию зданий. Город должен сохранить свой исторический вид. Столица станет намного красивее, если власти будут думать не только о строительстве новых объектов, но и о восстановлении старых.
Рубрику «Голоса» подготовил Серго Бригвадзе.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Моровой, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
А сейчас возвращаемся к абхазской новости. В минувшие выходные в Сухуми были разрушены два дома, построенные в начале 20 века и внесенные в список историко-культурного наследия. Эту тему мы обсудили с художником, искусствоведом, членом Сухумского градостроительного совета Адгуром Дзидзария.
Внезапно пошли такие новости. Я, насколько понимаю, с разницей в два дня были снесены два здания исторических. Насколько я понимаю, что для многих и для специалистов это стало неожиданностью. Адгур, вообще какова ситуация сегодня? Насколько контролируется то, что происходит с архитектурой в Сухуми?
На самом деле очень тяжело контролируется. Там очень много составляющих, почему это дает сбои. Хотя попытки все время есть оградить, защитить. Но тем не менее сбои происходят, потому что понятно, здесь борьба интересов вот там личных и более сознательных людей, которые пытаются как-то защитить. Это своего рода такая идет борьба. Все уже хорошо эти методы освоили. Например, что надо в выходные быстренько или там за ночь снести, потому что что-то не работает. Видимо, там какие-то смешные, смехотворные штрафы, которые, естественно, никого никогда не остановят. Поэтому, вот, к сожалению, борьба сознательных с несознательными. Я так понимаю, что без потерь не получается никак. И каждый раз это удивительно больно бьет. Никогда не думаешь, не ожидаешь. Вот сейчас я когда узнал про... Я увидел. То есть второй этаж, в руины превратили. И сейчас узнал еще про вот этот кирпичный дом, там, который по Гуле, по-моему, который вообще сказали в ноль. Я еще даже не видел. Потому что уследить невозможно. У всех свои проблемы, все чем-то своим заняты. И когда узнаешь вдруг, то это, конечно, потрясает.
Как вы считаете, какое наказание за такие вещи должно быть?
Я не знаю. Это уже должны, наверное, как-то, разрабатывать. У нас есть властные структуры. Они должны думать, какие механизмы защиты. Мы пытаемся. У нас есть охрана памяти. сотрудников есть. Мы попытались вот из всех усилий, вот, что мы приложили, но смогли вот как-то этот градостроительный комитет как-то, чтобы он ну как-то зафункционировал. И более-менее это начинало давать вот какие-то, то есть шажки первые были, потому что все остальное еще хуже получается. Может быть и градостроительный совет малоэффективен, но он это хоть какой-то шаг. И мне кажется, что надо вот опять вот как-то вот полномочий, мы просто, ну, юридически мы не можем больших, вот я сам хожу в этот совет, не может больше иметь полномочий, но как-то так, чтобы все-таки прислушивались, то уважаемые люди в нашем обществе, если в этот совет входят, чтобы все-таки считались, просто вот когда это ряд людей, уже, наверное, сложнее, ну, как-то плевать на их мнение или что. Ну, то есть пока что вот это, мне кажется, единственное, это вот этот совет, вот это что-то, чему надо просто, наверное, ну, как-то придать больше полномочий и больше вот дать возможностей, чтобы как-то, возможно, вот через этот совет проходило, потому что это все-таки там коллегиально. Там входят все люди, кого это так или иначе касается. По службе или по долгу, там, вот, внутреннему, я не знаю. Но там довольно большой ряд людей. Потому что конкретно на одного чиновника, если он там уполномочен следить, да, контролировать, то надавить на него легче. И вот, может быть, когда вот этот совет, все-таки это может быть какой-то ход.
Это было мнение художника-искусствоведа от город Дзидзария.
Эхо Кавказа.
Международная тема. Россия, судя по всему, сокращает количество своих вооруженных сил рядом с украинской границей. Сокращение числа российских военных у границы, возможно, связано с ротацией сил, а может быть и с результатом прошедших в воскресенье в Париже переговоров между главами внешнеполитических ведомств США и России Сергеем Лавровым и Джоном Керри. Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Филипп Бридлав срочно прервал свою командировку в Вашингтоне, вернулся в Европу для консультации с союзниками по поводу проблемы концентрации российских войск на границе с Украиной. Из Вашингтона передает Владимир Дубинский.
Генерал Бридлав находился в Вашингтоне, чтобы принять участие в слушаниях в Конгрессе. Однако в минувшие выходные дни министр обороны США Чак Хейгл принял решение в срочном порядке возвратить генерала в Европу. Как говорится в заявлении Пентагона, возвращение генерала Бридлава в Европу связано с отсутствием транспарентности со стороны России в передвижении войск вдоль границ с Украиной. Возвращение генерала, отмечается в заявлении, не означает, что военные действия на Украине представляются неминуемыми. Однако, находясь в Европе, генерал сможет провести более тесные консультации с союзниками и партнерами. По данным американской разведки, сейчас на границе с Украиной размещено более 40 тысяч российских солдат. Я видела эти разведданные, сказала в интервью CNN влиятельный сенатор от штата Калифорния Дайан Файнстин, которая возглавляет Сенатский комитет по делам разведки. Я не могу поделиться деталями этой информации, но не вызывает никакого сомнения, что на границе с Украиной более 40 тысяч российских военных, и они размещены в ряде районов. Для тех, кто следит за этим, такая дислокация выглядит как сила вторжения. Путин заявляет, что войска находятся там с целью учений, но это под большим вопросом. Некоторые профессиональные американские разведчики, однако, сомневаются, что Россия пойдет на вторжение на территорию Украины. Вот что сказал в интервью телекомпании CBS бывший заместитель директора Центрального разведывательного управления США Майкл Моррелл. Необходимо сделать различие между возможностями российских войск и намерениями Путина. Если бы Путин захотел, дислоцированные на границе войска могли бы занять треть территории Украины. Но удержать эту территорию в своих руках было бы чрезвычайно сложно, потому что очень быстро на Украине возникли бы силы сопротивления, и российские войска подверглись бы атакам. Сложилась бы весьма неприятная ситуация, и я не думаю, что Путин этого хочет. Это приводит нас к вопросу о его намерениях. Мне кажется, что Путин использует присутствие российских войск на границе с Украиной, чтобы получить максимум выгоды в ходе дипломатических переговоров. Он считает, что может говорить с позиции силы за столом переговоров. Коллега Майкла Моррелла, бывший директор Агентства национальной безопасности США Майкл Хейден, также считает, что Путин не стремится к вторжению на Украину. Я считаю, что Путин в первую очередь хочет убедиться, что Крым у него в кармане, и добиться, чтобы это считалось свершившимся фактом и более не подвергалось сомнению. Что касается войск возле украинской границы, то какие еще инструменты давления есть у Путина? Вряд ли это неотразимая привлекательность российской политической системы и экономики. Главным инструментом влияния для Путина является угроза, которую представляют его войска на границе с Украиной. Я думаю, что эти войска останутся там надолго, а это вызывает обеспокоенность и потенциально может быть дестабилизирующим фактором. Что касается долгосрочных планов Путина по отношению к Украине, то и Майкл Хейден, и Майкл Моррелл считают, что российский президент хочет во что бы то ни стало не допустить, чтобы Украина стала членом НАТО и даже членом Европейского Союза.
Рассказывал Владимир Дубинский.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.